12. И не находит он приятности в силе Жеребцовой, как не услаждают его взгляд ноги мужские. Книга общей молитвы, 1662 год.
Ну и ушлый же вы тип, Лэнг. Если вы, конечно, понимаете, что я хочу сказать.
Мы с Барнсом сидели в очередном Линкольне-дипломате. А может, и в том самом, но в таком случае кто-то потрудился вычистить пепельницу. Машина была припаркована у моста Ватерлоо. Огромная светящаяся вывеска по соседству возвещала о бесценном даре Национального театра. Сценической версии «Эх, мама, то ли еще будет» в постановке сэра Питера Холла. Или что-то вроде того. На сей раз впереди, в пассажирском кресле, восседал О'Нил, а за рулем снова был Майк Лукас. Честно говоря, меня очень удивило, что он до сих пор не в грузовом отсеке самолета рейсом на Вашингтон, упакованный в брезентовый мешок. По-видимому, Барнс решил дать ему еще один шанс после фиаско на Корк-стрит. Вообще-то вины Майка в этом фиаско не было, но в кругах подобного сорта вина и виновность мало связаны друг с другом. Еще один дипломат пристроился позади нас, набитый карлами. Карлами с очень могучими шеями. Похоже, им зачем-то позарез понадобился мой Вальтер, так что я вручил его им.
«Кажется, я догадываюсь, что вы хотели сказать, мистер Барнс, и принимаю это как комплимент». «Да мне насрать, мистер Лэнг, что вы там принимаете! Глубоко насрать!»
Он посмотрел в боковое окошко.
«Господи, сколько ж дерьма приходится разгребать!»
О'Нил, прокашлявшись, повернулся к нам.
«Мистер Барнс хотел сказать, Лэнг, что вы влезли в операцию чрезвычайно значительную по степени сложности. Здесь задействованы такие нити, о которых вы понятия не имеете. И тем не менее, своими действиями вы крайне усложнили нам все дело».
О'Нил рисковал, вставляя это свое «нам», но Барнс оставил его оплошность безнаказанной.
«Мне кажется, я могу быть с вами откровенным».
«Да пошли вы», — перебил его я.
О'Нил слегка порозовел.
«Сейчас меня волнует лишь одно — безопасность Сары Вульф. Все остальное для меня просто гарнир».
Барнс снова посмотрел в окошко.
«Шли бы вы домой, Дик», — сказал он.
Возникла небольшая заминка. О'Нил обиженно сопел. Его отправляли в постель без сладкого, несмотря на примерное поведение.
«Я думаю...» «Я сказал, идите домой. Я вам позвоню».
Никто не двинулся с места, покуда Майк, перегнувшись, не дотянулся до ручки и не открыл дверцу. О'Нилу ничего не оставалось, как подчиниться.
«Ну что ж, прощайте, Дик», — сказал я. «Нет таких слов, чтобы выразить, как мне было приятно. Надеюсь, помянете меня добрым словом, когда будете смотреть, как мой труп вылавливают из реки».
Вытянув за собой портфель, О'Нил хлопнул дверцей и, не оглядываясь, побрел вверх по ступенькам моста.
«Прогуляемся, Лэнг».
Я даже не успел ответить, а Барнс уже выбрался из машины и не спеша зашагал вниз по набережной. Взглянув в зеркало, я поймал взгляд Майка.
«Замечательный человек», — вздохнул я.
Майк повернул голову, наблюдая за удаляющимся Барнсом, затем снова посмотрел в зеркало. Я взялся за ручку дверцы, но вылезать не спешил.
«Будьте осторожней».
В голосе Майка не было радости. Ни намека.
«С чем конкретно?»
Он слегка вжал голову в плечи и прикрыл рукой рот, чтобы никто не смог прочесть по движению губ, о чем он говорит.
«Я не знаю. Богом клянусь, не знаю. Но от этого всего очень сильно воняет».
Звук захлопнувшихся автомобильных дверей заставил его замолчать. Я коснулся его плеча.
«Спасибо».
И выбрался наружу. Парочка карлов приблизилась к машине с обеих сторон. Оба застыли, раздувая на меня свои шеи. Барнс стоял ярдах в 20, дожидаясь, пока я нагоню его.
«Честно говоря,
«Я предпочитаю Лондон ночью», — сказал он, когда мы зашагали в ногу.
«Я тоже. Река очень красивая».
«Да бросьте вы. Я предпочитаю Лондон ночью, потому что ночью его почти не видно».
Я рассмеялся, но тут же замолчал, сообразив, что Барнс не шутит. В его взгляде читалась неприкрытая злоба, и до меня вдруг дошло. А ведь не исключено, что в Лондон его сослали в наказание за какие-нибудь грешки. И вот теперь бедолага вынужден торчать здесь, ежедневно страдая от жгучей душевной боли и вымещая злость на моем родном городе. Мои размышления прервал Барнс.
«Анил говорил, что у вас возникла своя маленькая теория, некая мыслишка, которую вы никак не можете выбросить из головы. Это так?»
«Именно».
«Может, поделитесь со мной?»
Особых причин отказывать ему у меня не было, так что я еще раз повторил речь, произнесенную перед О'Нилом Шале, прибавив чуток в одном месте, чуток убавив в другом. Барнс слушал, не выказывая особого интереса, а под конец даже вздохнул. Долгим таким, усталым вздохом, словно хотел сказать: «Господи, ну и что ж теперь прикажете мне с вами делать?» «Откровенно говоря», — добавил я, не желая, чтобы у него остались хоть какие-то сомнения насчет моих чувств. «Я думаю, что вы просто опасная, лживая, продажная, мушиная какашка девятидневной давности. Я с удовольствием прихлопнул бы вас прямо здесь, но, боюсь, положение Сары от этого только ухудшится». Однако даже эти слова, похоже, не слишком его задели.
«Вот как», — спокойно сказал Барнс, — «теперь насчет того, что вы только что наговорили».
«А что насчет этого?»
«Разумеется, вы все это изложили на бумаге, а копии рассовали по конвертам и передали своему адвокату, в банк, вашей матери и английской королеве, и вскрыть только в случае вашей смерти. Я прав?»
«Естественно. У нас, кстати, еще и телевидение имеется, если вы не в курсе».
«Но тут бы я поспорил. Сигарету?»
Он вытащил пачку Мальборо и предложил мне. Какое-то время мы курили на пару, и я даже подумал, как это все-таки странно, когда двое людей, до смерти ненавидящих друг друга, могут, посасывая тлеющие бумажки, вступать в совершенно нормальный акт общения. Барнс, прислонившись к балюстраде, смотрел на темную гладь Темзы. Я держался чуть позади, на всякий случай, а то вся эта дружба может зайти слишком далеко.
«Окей, Лэнг», — наконец заговорил Барнс. «Я не буду с вами играть, поскольку вы далеко не идиот. Речь идет о деньгах».
Он отшвырнул окурок.
«Об очень больших деньгах. А мы всего лишь чуть-чуть пошумим, устроим эдакую небольшую возню. Ух, что в этом такого страшного?»
Я решил, что для начала стоит опробовать спокойный подход. Если же это не сработает, попробуй другой. Столкну его нахер в реку и сделаю ноги. «Это страшно», — начал я медленно. «Потому что мы оба родились и выросли в демократической стране, где с желаниями народа вообще-то принято считаться. И мне почему-то кажется, что сейчас народ не желает, чтобы его правительство убивало своих или чьих-то чужих граждан, лишь для того, чтобы набить собственный карман. Возможно, в следующую среду народ и скажет, что это здорово, но сейчас они хотят совсем обратного». Я сделал последнюю затяжку и щелчком отправил окурок в воду. Мне показалось, что он падал бесконечно долго.
«После такой замечательной речи, Лэнг», — сказал Барнс после долгой паузы, — «на ум приходят две вещи. Во-первых, ни вы, ни я не живем в демократической стране. Свободное голосование раз в 4 года и демократия — это не одно и то же. Отнюдь. И во-вторых, кто это вам сказал, что мы набиваем собственный карман?»
«А, ну да, конечно!» — я хлопнул себя по лбу. «Да как же-то я сам не допер! Разумеется, вы собираетесь передать всю выручку в фонд защиты детей. Такой гигантский акт милосердия! А я даже не заметил. Александр Вульф, наверное, прослезится от умиления!»
Я понемногу отклонялся от спокойного подхода.
«Ой, простите, я ж совсем забыл, что его внутренности как раз сейчас отскребают от стены в Сити. Так что вряд ли он сможет выразить всю глубину своей благодарности. А вам, мистер Барнс...»
Я даже ткнул в него пальцем.
«Давно пора проверить свои треханные мозги».
И с этими словами я зашагал прочь, вниз по реке.
Оба Карла навострили наушники, готовые отрезать мне путь к отступлению. «А куда, по-вашему, все это идет? А, Лэнг?»
Барнс не двинулся с места, просто слегка повысил голос. Я остановился.
«Когда какой-нибудь арабский плейбой заваливается в долину Сан-Мартин и скупает полсотни боевых танков М1 «Абрамс», заодно с полудюжиной F-16, выписывая чек на полмиллиарда зеленых, куда, по-вашему, идут все эти деньги? Думаете, мне? Или, может быть, Биллу Клинтону? Дэвиду, мать его, Леттерману? Куда?»
«Ой, скорее скажите, сделайте милость».
«Я скажу, Лэнг. Хотя вы и сами прекрасно знаете, куда. Эти деньги идут американскому народу, 250 миллионам простых американцев».
Я быстренько прикинул. Делим на 10, 2 в уме.
«А, то есть каждый получает по 2000. Вы это хотите сказать? Каждый мужчина, каждая женщина, каждый ребенок?»
Я втянул воздух сквозь зубы.
«И почему это все так не похоже на правду, а?»
«Благодаря этим деньгам», — невозмутимо продолжал Барнс,
«250 тысяч человек имеют рабочие места. Благодаря этим рабочим местам они обеспечивают жизнь еще 300 тысячам. Благодаря этому полумиллиарду долларов все эти люди могут купить кучу нефти, кучу пшеницы, кучу Ниссанов Микро. А другие полмиллиона людей будут продавать им эти самые Ниссаны Микро. А третий полмиллиона — ремонтировать эти Ниссаны, мыть их стекла, проверять, как накачаны шины. А еще полмиллиона — строить дороги, по которым будут тащиться все эти долбанные микры. И очень скоро наберется 150 миллионов добрых демократов, которым нужна именно такая Америка. Америка, которая делает то, что у нее получается лучше всего. То есть оружие».
Я смотрел на реку. От этого человека голова у меня буквально плыла.
«То есть получается, что ради блага всех этих добрых демократов труп там, труп сям, вроде не такое уж большое дело. Вы к этому клоните?» «Точно. И вы не найдете ни одного доброго демократа, кто стал бы мне возражать».
«Я думаю, Александр Вульф стал бы».
«Да плевать!»
Я продолжал смотреть на реку. Вода казалась теплой и вязкой.
«Я серьезно, Лэнг. Хрен с ним, с Вульфом. Один против миллионов. Решает все равно большинство. Это и есть демократия. А хотите знать еще кое-что?»
Я повернулся к Барнсу. Теперь мы стояли лицом к лицу, и его морщины каньонами извивались в мелькании неоновых огней.
«Есть еще 2 миллиона американцев, о которых я намеренно умолчал. Хотите знать, что с ними случится уже в этом году?»
Он шел прямо на меня. Медленно, уверенно.
«Ха, станут юристами?» «Они умрут, Лэнг».
Похоже, эта мысль совершенно его не волновала.
«Старость, автокатастрофа, лейкемия, сердечный приступ, пьяная драка, падение из окна. Кто знает, от чего, мать их, еще. 2 миллиона американцев умрут в этом году. А теперь скажите, вы лично прольете хотя бы слезинку по каждому из них?»
«Нет».
«А почему, черт возьми, нет? В чем тогда разница? Смерть есть смерть, Лэнг».
«Разница в том, что я не имею к этим смертям никакого отношения».
«Да бросьте вы! Вы же были солдатом, мать вашу!»
Теперь мы стояли вплотную, нос к носу, и Барнс уже орал во всю глотку.
«Вас учили убивать во имя своих соотечественников! Что, разве это не правда?»
Я хотел ответить, но он не дал мне и рта раскрыть.
«Так правда это или нет?»
Странно, но дыхание у него отдавало сладостью. «Это очень дурная философия, Расти. Очень. Да прочтите же вы хоть одну книжку ради всего святого».
«Демократы не читают книжек, Лэнг. Народ не читает книг. Народу плевать на философию. Народ волнует только одно. Все, что народу нужно от своего правительства, это зарплата, которая все растет и растет. Год от года они хотят, чтобы зарплата становилась все больше и больше. Стоит ей остановиться, и народ моментально устроит себе другое правительство. Вот чего хочет народ. Вот чего он хотел всегда, во все времена. Вот, друг мой, что такое демократия».
Я сделал глубокий вдох. Даже несколько глубоких вдохов. Про запас, поскольку в самом скором времени с дыханием у меня могли возникнуть серьезные проблемы. Барнс не сводил с меня взгляда, явно проверяя, дам я слабину или нет. Так что я просто повернулся и зашагал прочь. Карлы двинулись мне навстречу, но я не сбавлял шаг, считая, что без сигнала Барнса они все равно не станут ничего делать. Через пару шагов он, должно быть, все-таки дал сигнал. Первый Карл схватил меня за руку, но я легко высвободился из захвата, вывернув ему кисть и с силой толкнув к низу. Карл упал. Второй Карл успел зайти мне за спину и обхватил за шею. Я наступил ему на ногу и врезал локтем по яйцам. Карл отшатнулся и отпустил меня. Но первый Карл уже вскочил на ноги, так что я оказался зажат в клещи. Мне да... ужаса захотелось сделать Карлом больно-прибольно, чтобы запомнили до конца дней своих. Но внезапно Карлы, словно ничего и не произошло, шагнули в сторону и, как ни в чем не бывало, принялись отряхиваться. Похоже, я упустил, как Барнс что-то им сказал. Он подошел к нашей теплой компании и встал между Карлами.
«Что ж, Лэнг, все ясно. Мы вам надоели. Вы меня совсем не любите, и сердце мое разбито. Впрочем, все это уже не имеет никакого значения».
Он вытряхнул из пачки очередную сигарету, но мне на этот раз не предложил.
«Раз уж вам так хочется досаждать нам, Лэнг», — сказал он, спокойно выдувая дым через ноздри, «то не лишний будет узнать, во что это вам обойдется».
Он кивнул кому-то за моей спиной.
«Умри», — сказал Барнс и улыбнулся мне.
«Ну вот», — подумал я, — «это уже становится интересным». Примерно час мы ехали по шоссе М4 и свернули с него где-то у Ридинга. Я бы с удовольствием ответил вам поточнее, на каком конкретно перекрестке и сколько второстепенных дорог мы сменили после, но... поскольку большую часть путешествия я провел на полу дипломата с сжатым в коврик лицом, поступающая информация разнообразием не отличалась. Коврик был темно-синим и пах лимоном, если это вам как-то поможет. Последние 15 минут пути машина шла медленнее, но это могло быть из-за движения, или тумана, или стада жирафов на дороге. Почем мне было знать? Когда же под колесами зашуршал гравий, я понял. Скоро. Попробуйте соскрести гравий с обычной подъездной английской дорожки, едва наберется на дорожную косметичку. Еще секунда, другая, думал я, и я окажусь снаружи. А там, кричи, не кричи, никто все равно не услышит. Но эта дорожка оказалась необычной. Эта дорожка все длилась и длилась. А потом она снова длилась и длилась. А затем, когда я уже подумал, что мы сворачиваем за угол, она опять длилась и длилась. И, наконец, мы все же остановились. а затем поехали снова. И дорожка вновь длилась и длилась. Я даже засомневался, что это вообще дорожка. Возможно, линкольные дипломаты специально проектируют так, чтобы они распадались на множество мельчайших кусочков, стоит им превысить гарантированный пробег. И то, что я слышал, все эти постукивания о днище, было вовсе не гравием, а осколками автомобильной подвески. Но тут мы действительно остановились. И я понял, что остановка конечная, поскольку башмачище, до сего момента безмятежно покоившееся на моей шее, вдруг воодушевился настолько, что решил соскользнуть с нее и вылезти из машины. Приподняв голову, я выглянул в приоткрытую дверцу. Дом был огромный. Настоящий дворец. Разумеется, в конце столь длинной подъездной дорожки глупо было ожидать затрапезную халупу 2х2. И все-таки размеры домины потрясали воображение. Скорее всего, конец XIX века, с мешаниной более ранних стилей, в которую набросали немало французского. Ну, не набросали, конечно. Любовно выложили, отделали, стесали, закруглили. Возможно, те же самые парни, что ваяли парламентскую решетку. Мой дантист держит на столике в приемной целую кипу номеров сельской жизни, так что я примерно представляю, насколько может потянуть такой домишко. 40 спален в часе езды от Лондона. Сумма, недоступная моему воображению. От нечего делать, я начал прикидывать, сколько же надо лампочек, чтобы осветить такое местечко. Но тут один из карлов схватил меня за шиворот и выдернул из машины с такой легкостью, будто я был сумкой для гольфа, причем почти без клюшек.